Радио «Вера» представляет. Светлый вечер на Радио «Вера».
Светлый вечер на Радио «Вера». Здравствуйте, уважаемые друзья. В студию микрофона Константин Мацан. Этой беседой мы продолжаем цикл программ, которые на этой неделе в часе светлого вечера с 8 до 9 у нас выходят. И говорим мы, напомню, о древнерусском искусстве, о русской иконописи в связи с тем, что в Третьяковской галерее этим летом и вплоть до осени, до 11 октября, проходит выставка «Иконы. Собрание Павла Третьякова». Об этой выставке, а вернее через призму коллекции Павла Михайловича Третьякова, мы говорим о древнерусском искусстве и о разных аспектах этой коллекции, вообще о разных аспектах древнерусского искусства, искусства иконописи. И сегодня наш проводник уже второй раз на этой неделе, очень здорово, Левон Вазгенович Нерсисян, старший научный сотрудник отдела древнерусского искусства Третьяковской галереи, один из создателей этой выставки, которую мы обсуждаем. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Рад вас снова видеть у нас в студии. Ну вот мы с вами, когда позавчера говорили про иконы «О тебе радуется» в собрании Павла Михайловича Третьякова, несколько раз в проброс упоминали нашу сегодняшнюю тему. Сегодня из изобилия коллекции Павла Михайловича Третьякова этих работ мы выделим так называемые иконы Строгановского письма. Что это такое? Давайте сразу расскажем.
Да, смотрите, мы упомянули это в предыдущей передаче, поскольку одна из икон, о которых нашла речь, одна из икон на сюжет «О тебе радуется», это на самом деле не совсем икона, это складень в центре, в среднике которого как раз находится сюжет «О тебе радуется», на боковых створках праздники, и это самое дорогое приобретение иконы Павла Михайловича, это икон стул. Если я не ошибаюсь, 8 тысяч рублей, что по тогдашним временам совершенно сумасшедшие деньги. А стоила она так дорого, потому что, наоборот, ее сохранила запись, согласно которой икона эта была заказана Максимом Яковлевичем Строгановым и исполнена иконописцем Василием Чириным. И других произведений Василия Чирина мы не знаем, но, тем не менее, имя это нам говорит о многом, поскольку ведущим мастером этой эпохи был Прокопий Чирин, который работал по заказу Строгановых тоже, а еще работал по заказу Бориса Годунова и впоследствии, видимо, Михаила Федоровича Романова, потому что до 1626 года, если я не ошибаюсь, он был ведущим государевым мастером. И Василий Чирин происходил из, видимо, был каким-то его родственником или сыном, или братом. У нас есть и другие иконописцы с этой фамилией. Но в любом случае это памятник, как тогда было принято говорить, строгановской живописи. Да? И вот насколько и вопрос наш, конечно, прежде всего в том, что этот термин означает, что под ним стоит, правильно ли мы его понимаем, и почему вот именно эти строгановские иконы привлекли внимание не только Третьякова, и многих других собирателей XIX века, и ценились, пожалуй, дороже, чем все остальные. Так что давайте попробуем начать этот разговор. Он довольно большой и пространный, потому что в нем несколько составных блоков. Да, и давайте попробуем все-таки начать с того, чтобы понять, кто такие были Строгановы, в честь которых эта иконопись названа. А Строгановы – это очень-очень примечательный русский род, истоки которого, видимо, по крайней мере, прослеживаются вплоть до первой половины XV века. Первый, по-моему, из известных Строгановых по имени Спиридон, он в этих краях, в Сулево-Чегодской, где-то там южная часть Архангельской губернии, обитался. Дальше там по источникам устанавливаются его дети и внуки, которые, судя по всему, потихоньку занимались скупкой земель и соливаем в этом самом регионе. Сулево-Чегодская и Соликамск, они сами эти названия, они четко указывают на то, какой там был главный помысел в этих краях. и Строганова к нему имели самое непосредственное отношение. Все они это скупали и богатели вплоть до середины XVI века, когда они прямо радикально выделились среди всех прочих, и этап этот связан с деятельностью Иоанникия Федоровича Строганова, если правильно называть, но как бы чаще он просто назывался Аника Строганов, да, который, в свою очередь, был отцом трех сыновей знаменитых, вот, и дедом уже множество внуков, а отметился он тем, что он уже находился на особом положении в силу своего, так сказать, такого исключительного богатства, исключительной предприимчивости, непосредственно взаимодействовал с царем Иваном Грозным, более того, отписал свои владения ему в опричнину, да, вот как раз в эпоху опричнины, и исполнял какие-то особенные царские поручения. Вот этот статус его особенный, он как бы на 100 лет предвосхищает статус возникшего в имена первых Романовых, статус государева гостя, то есть особен человека незнатного, как правило, происхождения, купеческого сословия, купца и промышленника, который, тем не менее, выделился благодаря своей предприимчивости и состоятельности, и который получал от государя прямые задания. Как бы организовать помысел на какой-то территории, да, добыть какой-то ресурс, да, или там заняться торговлей в каком-то определенном направлении, какими-то определенными вещами. Они, как правило, освобождались от налогов, но при этом как бы рисковали своим состоянием, они сами вкладывались во все те предприятия, которым государь получал. То есть это были люди, ну, как бы в какой-то мере независимые, довольно независимые, ну, как бы по меркам русского средневекового, да, феодального государства, вот, и достаточно богатые, но, тем не менее, находившиеся там в прямом подчинении, да, именно царском, да, и выполнявшие непосредственно царские поручения. Вот, то есть этот статус у Строгановых появляется уже в середине XVI века, да, вот мы 100 лет пошли с вами, и дальше как бы они начинают обустраивать эти самые вотчины, которые они на русском севере себе приобрели, и обустройство в средневековом смысле – это прежде всего храмовое и монастырское строительство. И вот важнейшим деянием Иоанникия Федоровича Строганова стало основание Благовещенского собора в Сулево-Чугодской, да, главного центра вот всех вот этих самых строгановских вотчин, строгановских земель. Нет, там помимо Благовещенского собора в ту же эпоху, а мы говорим сейчас, он строился в 1558-1560 годах, да, вот конец 50-х, начало 60-х, и дальше 60, на протяжении 60-х годов 16 века начинают основываться храмы и монастыри во всех строгановских вотчинах, но главным из них был Благовещенский собор. И здесь сразу мы делаем такую маленькую пометку на полях, почему Благовещенский, почему именно этот сюжет выбран, да, для посвящения главного собора Строгановских земель. Никаких сомнений нет в том, что это сделано, потому что в честь Благовещения был освящен домовый царский храм Московского Кремля. То есть Благовещенский собор Московского Кремля, он в кремлевской разнарядке выполнял роль домашней молельни русских великих князей и царей. Да? Ну, мы понимаем, что каждый из кремлевских соборов имеет свою определенную функцию. Там Успенский собор, это кафедральный собор, об этом мы в прошлый раз, да, на передаче нашей говорили, упоминали. Архангельский собор, это Великокняжеская усыпальница, а самый маленький, на самом деле, из трех, Благовещенский собор, непосредственно пристроенный к кремлевскому дворцу, это есть домашняя церковь московских князей. И его настоятель, между прочим, он царский духовник. Это как бы тоже довольно распространенная традиция, как бы вполне вот в грозинские времена вполне актуальная. И вот, понимаете, каково было дерзновение этих прекрасных людей, да, этой прекрасной семьи. У нас, на нашем далеком севере, вот в этом самом Сульво-Чугодске, все будет так, как в столице, как в Кремле, как у царя. Вот у царя Благовещенский собор, и у нас Благовещенский собор, мы строим. Только как бы тот Благовещенский собор, который построили они, он, наверное, раз в 10 больше, чем кремлевский. Ну, масштабы другие, пространства другие, русский север вокруг, есть где развернуться. И они, надо сказать, развернулись совершенно невероятно. Мы сейчас как бы все их экономические успехи, они находятся за пределами нашего сегодняшнего разговора, разумеется. Нас интересует то, как они развернулись в культурном смысле, потому что это тоже совершенно поразительно. Они не ограничились тем, что взяли Благовещенский собор просто формально в качестве образца, они очень сознательно, последовательно стали воспроизводить то, что внутри Благовещенского собора находилось. И вот тут вот наступает сразу очень интересный, важный момент, который нужно как бы держать в голове. Большой московский пожар 1547 года, когда, как мы знаем, горели все кремлевские церкви вместе с их убранством. И более того, это настолько было как бы важно, что специально, например, отмечено, что в Успенском соборе Московского Кремля огонь остановился перед иконой Богоматери Владимирской, ее не затронул. Это все как бы источники это сообщают. Мы, как люди, исследовавшие икону Богоматери Владимирской, там вот с сантиметр за сантиметром, мы очень хорошо знаем, что нет, все-таки сказать, что она осталась неповрежденной, совсем нельзя, да, то есть там большие куски живописи были утрачены именно на фоне и на одеждах Богоматери и Младенца как раз во время пожара 1547 года. Более того, там кое-где есть характерные, знаете, такие вспучивания краски, лопнувшие пузыречки, да, краски, вот то, что возникает от воздействия сильного жара. Но, да, чудесным образом лики Богоматери и Младенца, они все-таки до нас дошли. Но остальная часть изображения, конечно, была очень сильно повреждена и практически возобновлена в 1563 году уже митрополитом Афанасием, который был к тому же иконописец. Но это мы ушли в сторону. Чем нам важен этот пожар? Дело в том, что после этого пожара нужно было возобновлять убранство кремлевских соборов. Да? То есть в этом самом Благовещенском соборе, скорее всего, не было ничего. Да? То есть там стояли, так сказать, какие-то обугленные доски. А вот сразу для того, чтобы эту ситуацию поправить, в Благовещенский собор и в другие кремлевские соборы были перенесены древние иконы из разного рода древних городов, и часть икон, которые сейчас находятся в Кремле, они вот из того привоза, да, сделанного по повелению Ивана Грозного сразу после пожара, а дальше на протяжении конца 40-х и 50-х годов делались заново, специально заказывались иконы. И вот что интересно, сохранилась жалобница дьяка Сильвестра, документ той эпохи, в котором перечисляются иконы, заказанные новгородским и псковским мастерам посюжетно. И это совершенно необыкновенные иконы. То есть иконы непривычных нам сюжетов. Там Троица в деяниях, достойно есть, там, ну, Страшный суд еще более или менее, ну, какое-то обновление храма и так далее. То есть там где-то около 10 названо сложнейших символических сюжетов, вот, которые как бы были даже тогдашним людям не вполне понятны. И так получилось, что даже как бы они вызвали некое противодействие, потому что дальше были соборы церковные начала 51-52 годов, на котором другой дьяк, Висковатый, выступил возмущенно, да, упрекая эти иконы в ереси, в латинских мудрствованиях, в несоответствии православию, так что даже тогдашнему митрополиту Макарию вот этот комплекс, да, этот ансамбль пришлось защищать. Вот, и получается так, что Строгановы, когда они начали украшать свой, строить и украшать свой собор, они уже вот этот комплекс сложнейших символических икон в Благовещенском соборе имели, вот, из которых на самом деле сохранилось на сегодняшний день только две. Это знаменитая четырехчастная, которая сейчас стоит в Благовещенском соборе справа от алтаря и представляет собой, наверное, самый сложный памятник в истории древнерусской живописи. Это просто такой многочастный, многослойный богословский трактат, которому просто объяснению того, что на ней изображено, нужно несколько часов посвятить. Вот, и сохранился Страшный суд. Вот, недавно, кстати сказать, найденный в кремлевских фондах и отреставрирован. Ну, недавно, это значит лет 20-30 там назад, да, ну, по нашим меркам это недавно. Вот, остальные иконы утрачены, но о том, как они выглядели, мы можем судить по строгановским копиям и по копиям других мастеров.
Так, и вот... Как это относится к Павлу Михайловичу Третьякову?
Ну, для начала мы пока должны разобраться со Строгановым. Мы еще далеко не закончили.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Левон Вазгенович Нерсисян, старший научный сотрудник отдела тренировского искусства Третьяковской галереи, сегодня с нами в программе «Светлый вечер», и мы завороженно слушаем рассказ об иконах Строгановского письма.
Да, надо это все довести до некого логического завершения, потому что мы пока только в начале истории. Так. Мы пока видим, как амбициозное и крайне состоятельное семейство вот стоит в своей главной вотчине, свой главный собор, посвящает его тому же, чему посвящена домашняя церковь московских князей, то есть Благовещению Пресвятой Богородицы, хотя по своим измерам во много раз Кремлевский Благовещенский собор превосходит, а дальше начинает начинять этот храм иконами, да, то есть помимо собственного иконостаса появляется местный ряд со сложнейшими символическими сюжетами, которые повторяли те сюжеты, которые были в Благовещенском соборе, и огромное количество вкладных икон делается, причем уже с этого времени начиная, на обороте многих вкладных икон появляются специальные записи, которые сообщают, когда, кто, почему благословление, кто исполнил, то есть в этих записях появляются имена мастеров, не везде, не на всех иконах, но как бы это для древнерусского искусства все-таки такая необычная подобность. Самый первый вклад, вклад Ионики, это маленькая пятничная икона Благовещения, сделанная, видимо, ростовским мастером, которая как бы содержит упоминание благословления епископа Никандра Ростовского. Видимо, он благословил и строительство собора, и как бы его украшений. Вот это вот самое его благословление, собственно, Иоанникием было привезено в Сольвычегодск в виде этой самой иконы, маленькой иконы Благовещения, и там помещено, и там по сю пору и находится. И дальше, вот и как бы, понимаете, с одной стороны, это огромные ансамбли, огромные иконостасы, огромные местные иконы на сложнейшие сюжеты, и Благовещенский собор именно начинен еще и по сей день, хотя довольно большая часть этих икон разъехалась по разным музеям. С другой стороны, это огромное количество маленьких икон Пятницы. Вот имейте в виду еще вот какой момент. Благовещенский собор, благодаря деятельности как бы рода Строгановых, из поколения в поколение, они продолжали его благоустраивать, да, то есть как бы, да, был строитель, да, Ионики, а его дети, его внуки, они, например, пристраивали к этому собору пределы, да, и к рубежу 16-17 веков в соборе было 9 пределов, да, и каждый из этих пределов тоже был начинен иконами. Вот, значит, и возникает вопрос, откуда эти иконы брались? Кто их для Строгановых изготавливал. И, собственно, мы уже приближаемся к понятию строгановской иконописи. И вот одна из наиболее известных строгановских икон, она, кажется, находится в Третьяковской галерее, это икона Никита Воин, Прокопия Чейна, сделанная по заказу Никиты Григорьевича Строганова, который внук упомянутого нами Ионики, ну и понятно, что на иконе изображен его патрональный святой. Так вот, на обороте этой иконы сохранилась аутентичная запись, которая очень много дает нам для понимания ситуации. Там написано, что икону исполнил, это не подпись, это владельческая запись, да, икону исполнил новгородец Прокопий Чейн на Москве по заказу Никиты Григорьевича Строганова. И вот как бы вся ситуация со строгановскими письмами становится для нас более или менее понятной. Мы понимаем, что амбициозные Строгановы, они для заказывая свои иконы, они обращались всегда и по возможности, да, к лучшим мастерам. Лучшие мастера находились в Москве, а в Москве в этот момент сосредотачивались все лучшие художественные силы со всей России, да. То есть новгородец Прокопий Чейн приезжает в Москву, и туда, в Москву, к нему приходит, там, условно говоря, Никита Григорьевич, говорит, а напиши-ка мне вот такую вот икону. То есть, формально говоря, Прокопий Чейн московский мастер, да, и то, что мы его называем Строгановым, это определяет не стиль, не художественные приемы, а именно заказ. И вот заказ настолько важен, что и только заказ дает имя этой школе. Все было бы просто, но есть другой момент. А понятно, что помимо того, как благоустраивались эти самые вотчины, да, как там строились новые храмы, да, там начинали создаваться свои художественные мастерские. Не, это очень хорошо, приехать в Москву, заказать мастеру, который работает непосредственно на царя, а Прокопий Чейн работал на царя. Там есть такие же иконы со святыми, например, соименными, им же написанные, со святыми, соименными членом семьи Бориса Годунова. Заказать такому мастеру икону, отвезти ее в свою северную вотчину. Но если мы хотим прям совсем уподобиться, да, тому, что происходит в столице, нам нужны свои такие мастера, да, и вот в этих самых центрах, и в Сольвычегодске, и в Перми, и в Соликамске начинают возникать уже местные, да, какие-то мастерские, которые обслуживают вот этот бесконечный поток заказов, потому что храмы строятся и строятся, монастыри там расширяются, благоустраиваются, и иконы продолжают туда идти потоком, и не только иконы, да, Строгановская есть... Например, замечательное лицевое шитье в больших количествах, которое находится и в Сольвычегодске, и в разных других музеях. Есть строгановское прикладное искусство, да, потому что и оклады на все эти иконы изготавливали мастера, и утварь какая-то литургическая в больших количествах тоже во все эти храмы вкладывалась. То есть, понимаете, с одной стороны, они как бы втягивают, аккумулируют все лучшие художественные силы, сосредоточенные в столице, с другой стороны, они создают свои собственные мастерские, для того, чтобы обслуживать этот поток заказов. Вот, и теперь вот это все понимая, да, вот как бы оставшись вот в этой ситуации где-то в конце 16-го, в первых десятилетиях 17 века, когда весь этот механизм там работает вовсю, он потихонечку начинает уже к концу 17 века там ослабевать, хотя значение Строгановых не попадает, но все-таки фокус их деятельности немножко меняется, и интерес к иконам родовым появится только в середине 19 века, сейчас мы скажем, в связи с чем. Вот, но мы их пока оставляем вот в этот самый прекрасный период их расцвета, вот, и перетекаем в XIX век, когда Костромской, а точнее Судиславльский купец Николай Папулин прибывает в этот самый Сольвычегодск в достаточно критический момент, потому что только что был пожар в 1819 году, за два года до этого, да, собор стоит наполовину разорен, нужны какие-то средства для его восстановления, и духовное начальство дает разрешение настоятелю и притчу собора продать ветхие и обгоревшие иконы. И вот тут мы как бы встречаемся с такой очень важной для истории собирательства XIX века, да, силой, такой как бы стихией, как старообрядчество, потому что понятно, что для старообрядцев как бы вот некая роковая граница проходила посередине 17 века, и все, что создавалось, да, господствующей церковью после середины 17 века, все было безблагодатным, да, и книги, и предметы, и иконы, да, подлинная, так сказать, благодать, она была только как бы в тех предметах, которые создавались до, и поэтому за этими предметами шла настоящая охота, то есть здесь все средства были хороши, можно было легально купить, можно было подменить это. Это очень часто бывало. То есть люди приходили реально в храм и говорили, давайте мы вам отреставрируем. Вот у вас тут древние, обветшавшие образы, мы вам отреставрируем, задёшево, всё нормально. Они эти образы забирали, делали с них прекрасные копии, вот эти копии помещали в собор, вот, а древности собирали у себя. Понимаете, и так мы точно знаем было с некоторыми иконами в Софии Новгородской, так было с иконами во Владимирских храмах и еще много где, понимаете, даже такие средства, они шли в толк только для того, чтобы, ну, на самом деле, понимаете, к сожалению, вот эти всплески нездорового фанатизма, они как бы оборотная сторона такой принизительной русской духовности, да, вот и иногда, да, у меня прям даже ассоциация с некоторыми современными явлениями возникает, да, вот эта вот идея спасти иконы из плена, да, вот как вот сейчас иногда принято говорить, что вот надо спасти иконы из музейного плена, вот с тем же энтузиазмом старобрядцы спасали иконы из плена вот еретиков, да, которые, значит, захватили церковь. Вот, но в случае с Папулиным, надо сказать, ситуация была до определенного времени вполне легальной. То есть было дано разрешение, он действительно закупил вот эти самые иконы, оставил какие-то средства, и отвез их в свой Судиславский старобрядческий скит. Но вопрос в том, как бы был в том, что на самом деле самодеятельность старобрядцев в эту эпоху была полулегальной. Как бы Николай, как мы знаем, Николай I, Николай Павлович, государь император, он подвергал их весьма и весьма значительным гонениям, причем к середине века эти гонения, они как бы возросли, и тогда именно, по-моему, 40-е годы, я сейчас точно даты не назову, когда был Судиславский скит закрыт, но тогда по Пулину как раз припомнили вот эту вот всю продажу, и как бы несмотря на легальность первоначальную, да, это все стало восприниматься как грабеж, да, и там называли какие-то фантастические цифры, 1250 икон он оттуда вывез, так много все-таки даже в Сольвычегодском Благовещенском соборе не было, и самое главное, что в нем остались иконы, да, они по-прежнему там стоят, и их там по-прежнему много, а еще довольно много икон вынуто и рядом находится в музее, да, то есть 1250, это больше, чем там, конечно, было всего в целом, но, тем не менее, вывез он довольно много, и вывез больше, чем нужно было, конечно, вот тут мы подходим к самой интересной, самой как бы близкой, да, актуальной части нашего повествования, вывез он больше, чем нужно было для нужд его Судиславльского скита, который где-то, по-моему, в 1812, ну, как-то в самом начале 19 века был основан, в начале, как очень многие старобрядческие скиты, как просто дом для престарелых, да, место для призыва, да, старцев и старец, но, конечно, потом превратился в целую такую подпольную разветвленную сеть, причем что-то находилось в Судиславле, какие-то скиты находились в окрестных лесах, то есть это была целая такая альтернативная церковная организация Федосеевская, и вся она была начинена иконами, которую Папулин вывозил отнюдь не только из Сольвычегодска, но и из многих других мест. И понятно, что начиная с какого-то времени он начал делиться. А поскольку религиозное благочестие у этих людей сочеталось, как мы понимаем, с весьма значительной предприимчивостью, да, он делился, ну, с кем-то, может, и за даром, а с большинством не за даром, да, то есть вот...
На взаимовыгодных,
да,
условиях.
На взаимовыгодных условиях. Ну, иначе бы, ну, с другой стороны, уж не для себя старался, он это все обустраивал, да, а обустройство требовало денег, поэтому он как бы честно зарабатывал, продавая единоверцам, конечно, прежде всего, ну и как бы коллекционерам. И вот здесь очень важно понимать, что когда мы говорим о середине 19 века, это очень тонкая грань. Вот старобрядец, который покупает икону, да, вот у того же самого Папулина, он кто? Он покупает ее как предмет благочестия, или он покупает ее как сокровище, или он покупает ее уже как художественный предмет? Ну, пожалуй, что не как художественный предмет точно, то есть это следующий шаг, который еще нужно сделать, да, и мы сейчас с вами как бы его сделаем вместе, мы поймем, как он там совершился, этот шаг, вот, но вот он как предмет благочестия или как сокровище, вот здесь он немножко колеблется, особенно учитывая, сколько это стоило, да, вот эти драгоценные правильные предметы, иконы, да, они были правильные, они были аккумуляторами правильного благочестия, да, но при этом они еще были сокровищами, вот, безусловно, да, исходя из их стоимости. А вот, прежде всего, в общем, они начинают это распродавать, и оно расползается стремительно по всем вот этим самым скитам и молельным, из которых, собственно, и берут начало первые русские частные собрания икон, потому что ты как бы понимаешь, что они не через одного, они практически все старобрядцы, эти самые собиратели, антиквары, уже второй половины XIX века. Люди, которые обслуживали Третьякова, люди, у которых он покупал иконы, это были старобрядцы-антиквары, как бы дети и внуки тех самых старобрядцев, которые аккумулировали эти иконы в своих молельнях. Понимаете, это вот как бы все на глаза в течение там одного-двух поколений эта трансформация постепенно происходила, да, от аккумуляции икон в молельнях до как бы торговли иконами в антикварных лавках. Вот прошло там, ну, полвека, да, когда это вот полностью вот за полвека трансформировалось. Но там было еще одно препятствие в виде Строгановых, которые внезапно как бы вышли на историческую арену, потому что когда были конфискованы, вся начинка Судиславского скита была конфискована, и отправлена в Ипатьевский монастырь. Тут на историческую арену вышел граф Сергей Григорьевич Строганов, который потомок тех самых Строгановых, который внезапно устыдился того, что вот его вотчинный храм, значит, оказался разорен каким-то неведомым старобрядцем, и он куда-то это все увез, а он как бы типа про это все забыл, хотя он должен был помнить себе речь, и на самом деле должен был, и потому что он был весьма посвященный человек, и историк, и археолог, и все что угодно, да, как бы такой вполне себе культурный деятель, да, поэтому ну, внезапно устыдился, это я-то как-то не очень хорошо сформулировал, осознал то, что вот они, сокровища его родовые, получило разрешение вывести из Сольвычегодска часть вот этих самых остававшихся там сокровищ, тоже не все, то есть это, понимаете, да, это практически Благовещенский собор, это представляется какой-то такой бездонной бочкой, то есть ты из нее вычерпываешь и вычерпываешь, а вот, вот человек, который сейчас поедет в Сольвычегодск, зайдет в музей и походит по собору, у него не будет ощущения, что оттуда что-то вычерпывали, да, потому что там пол стоит иконостас, там полно икон на стенах, там полно икон в музее, да, это после того, как вот это вот все вычерпали оттуда разные люди. То есть вы представляете, да, сколько там было исходно.
Подвесим интригу и небольшую паузу сделаем, мы к этому разговору вернемся, дорогие друзья, не переключайтесь.
Светлый вечер. На радио «Вера». Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Светлый вечер на радио «Вера» продолжается. У нас сегодня в гостях Левон Вазгенович Нерсисян, старший научный сотрудник отдела древнерусского искусства Третьяковской галереи. Мы, напомню, говорим о, на этой неделе вообще о русской иконописи, о древнерусском искусстве, конкретно о собрании икон Павла Михайловича Третьякова, и сегодня именно с нашим гостем о, об иконах Строгановского письма. И вот мы интереснейшим образом, через какие-то потрясающие, потрясающие занимательные детали, приближаемся уже к эпохе, когда на арену выйдет сам Павел Михайлович и будет собирать эти иконы. Но мы еще до нее не дошли, очень интересно, как мы до нее дойдем. Так вот, вы сказали, что вышел на историческую арену, собственно, граф Строганов.
Граф Строганов, который, да, самых, поинтересовался, да. А как так получилось, что вот его родовое имущество внезапно начинает расползаться по всей России матушке, а он тут как бы ни при чем. Поэтому он получает разрешение, значит, вывести, еще вычерпать из Благовещенского собора то, что оттуда можно вычерпать. А кроме того, начинает настоящую охоту за вот этими самыми предметами, распроданными по Пулиным. И довольно большое количество их возвращает. И вот это Строгановская коллекция строгановских икон, которая сейчас находится в Строгановском дворце в Санкт-Петербурге. Вот это то, что удалось восстановить, да, Сергею Григорьевичу Строганову, и то, что унаследовал, да, потом Русский музей. Да, это собрание Русского музея на сегодняшний день. Оно далеко не все экспонируется, его реально больше, но они его реставрируют, изучают, и это, так сказать, многолетний процесс, который начался еще, как вот сотрудники с удовольствием про это рассказывают, начался еще в 20-е годы прошлого века. Вот. Теперь что, то есть какую-то часть ему удалось отловить, собрать и как бы вернуть, да, в родовое владение, но какая-то часть благополучно продолжала циркулировать. Вот. И самое интересное, что мы до конца даже не можем ответить на вопрос, а что именно циркулировало. Вот то, что тогда вывез Папулин, или было что-то еще, или были какие-то другие строгановские иконы в других местах, потому что мы знаем, что в самом начале 17 века, уже при Михаиле Федоровиче Романове, Строгановы вывезли что-то, несколько сотен икон из Благовещенского собора в Москву и раздали по просьбе царя, раздали по московским церквям. То есть вы понимаете, что вот это проникновение, да, строгановских вещей, оно не в 19 веке началось, оно и его уже было полно в 17 веке. А если мы еще осознаем, что нет формальных признаков, по которым мы можем отличить вещь, сделанную Прокопием Чейдом по заказу Строганова, какого-нибудь того же Никиты Григорьевича, и вещь, сделанную по заказу Бориса Годунова или Михаила Федоровича Амадова, а их, правда, нет, это один и тот же человек писал, да, то мы вообще, строго говоря, перестаем понимать, что такое эта стогановская иконопись, откуда она берется, потому что... Но зато понимаем, почему ее так много, потому что это отнюдь не только то, что вывез Папулин. Да, когда он вывез, да еще и Сергей Григорьевич это все потом снова собрал, вот, это, конечно, всех сразу заинтересовало, и все кинулись это рассматривать. И вот когда они кинулись это рассматривать, они один за другим, вот все эти, мы даже их искусствоведами не назовем, церковные археологи, конечно, да, середина 19 столетия, историки церковные археологи, они пришли в полное восхищение. Вот они стали это все рассматривать, ну, уже расчищенные, это реставрированные старобрядцами, и они обнаружили, что эти иконы Пятницы, они отличаются невероятным качеством исполнения, да, как бы тонким таким филигранным рисунком, драгоценным колоритом, вот, и вообще, как бы, вот, да, частный заказ к этому очень предрасполагал, к тому, чтобы икона превращалась в сокровище. Мы это уже много раз говорили, но надо понимать, что отношение к ней как к сокровищу не в XIX веке формулировал. Стогановцы тоже, стогановы, то есть, сами уже тоже немножко думали о том, что это сокровище, да, и когда они их заказывали и вкладывали, это было не то, только как бы актом благочестия, это еще было какой-то такой целенаправленной деятельностью по созданию и накоплению сокровищ. Вот они это тоже так себе думали. И художники это чувствовали и понимали, и начинали делать иконы так, как будто это сокровище. Да, вот отсюда вот это невероятное техническое совершенство. Отсюда это такая вот очень изысканная на самом деле декоративность, которым свойственна и обилие золота, и драгоценные краски. И это с одной стороны. С другой стороны, очень сложные сюжеты. Вот привычка делать сложные сюжеты, восходившая вот к этой связи с Благовещенским собором, она у стогановских мастеров оставалась. И вот тут чуть-чуть в сторону выставки уклонимся. У нас на выставке есть сейчас замечательный комплект, не из собрания Третьякова происходящего. У него очень сложная судьба. Он сначала был у Постникова, потом у Силина, потом у Егова оказался, и потом, в конце концов, оказался в Третьяковской галерее. Это 5 вот маленьких икон, они меньше, чем Пятницы, на тоненьких дощечках, с миниатюрным письмом сложнейших сюжетов. Это «Хвалите Господа с небес», «Во гробе Плотские», «Литургии же Херувимы», «Обновление храма». Ну, я просто их называю в надежде, что у какой-то части слушателей все-таки эти названия вызывают конкретные ассоциации. Потому что если бы я стал объяснять, то есть каждый из этих сюжетов потребовал бы отдельной передачи. Да? Поэтому это просто вот я заранее как бы прошу прощения у тех слушателей, для которых вот с этими словами не ассоциируется вообще ничего, но просто как бы призываю их поверить, да, что это сложнейшие по содержанию и изощреннейшие по миниатюрной технике письма произведения, которые вот точно созданы по заказу Стогановых, знаете, с какой целью? Как копии больших местных икон, находившихся в Благовещенском соборе. Вот такой удивительный комплект, который, вот пройдя этот сложный витиеватый путь, это точно из Благовещенского собора, ну, просто по набору сюжетов, это очевидно, вот пройдя этот сложный извилистый путь, в конце концов оказался в Третьяковской галерее и на нашей выставке. Хотя это не собрание Третьякова, а это то, что как бы вокруг него, да, вот какое-то время это находилось у Постникова и Силина, которые были поставщиками полных Михайловича, у которых он вещи подавал, и поэтому мы, собственно, на выставке это все показали. Вот, значит, получается, что где-то с середины XIX века люди, которые взглянули на все это, да, они решили, что это и есть вот вершина развития русской живописи, да, ну, просто потому, что надо понимать, что домогольские иконы в эту эпоху находились под слоями записи, вот под множеством слоев записи, как, например, выглядела Владимирская в свое время, да, в XII веке, никто не знал, даже не догадывался, да, вот есть, например, фотографии Владимирской, сделанные после снятия оклада в 18 году, мы понимаем, что это вот черная доска, на которой два просматривается знакомый нам силуэт, его повторяли поновители. Больше ничего мы об этой живописи не знаем. И 14-15 век тоже находились под записью, и здесь тоже был без шансов. Это значит, например, что ни о Рублёве, ни о Феофане тоже никакого представления ни у кого не было. То есть 15-й чуть-чуть, 16-й века иногда вот попадались, их имели хождение, но, конечно, вот тот материал, который главным образом попал в руки собирателей в эту эпоху, это был 16-й, ранний 17-й век. Вот это вот самое стогановское время. И да, его полюбили, его, в него более или менее вникли, и его стали считать очень многие люди некой вершиной развития русского искусства. Да, мы когда-то взяли это из Византии, мы оттолкнулись, потом Византия пала, а мы остались, и мы развивались, и вот мы создали такие вот как бы невероятные шедевры. Вопрос в том, является ли эта живопись действительно шедевральной, да, это отдельный вопрос, мы его сейчас как бы попробуем отдельно обсудить, но мы сейчас в историческом контексте понимаем, что, конечно, это то, что определяло рынок. Это то, что искали прежде всего, это то, что покупали прежде всего, и то, мимо чего не мог пройти Павел Михайлович Третьяков. Да? И отсюда вот этот самый складень Василия Чина, да, за которым выкладывают вот эти сумасшедшие деньги, да, по тем временам, вот самая дорогая вещь в его собрании. Вот, и еще несколько икон, которые наверняка ему были проданы как Строганова, то есть где, Строгановские, где-то там, они, правда... Среди них есть только одна подписная, и напрямую точно связанная со Строгановым, происходящая из Благовещенского собора в Сольвычегодске. Это беседа трех святителей Василия Великого, Григория Богослова и Иоанна Златоуста. Тоже весьма редкий и сложный сюжет, который как бы иллюстрирует любовь к редким и сложным сюжетам. А вот, и тоже с подписью на обороте. Письмо Никифорова. Еще одно семейство московских, скорее всего, живописцев, работавших на Строгановых, это из Тома Савин и его сыновья Назарий и Никифор. Вот Никифор Савин. И как бы то, что, опять же, мы узнаем, что она из Благовещенского собора в Сольвычегодске, по соборным описям. Она там упоминается в древних соборных описях.
Но говорят о том, что иконы этого Строгановского письма как бы объединяются в некую группу не по сюжетному принципу, не по какому-то еще, а по принципу мастерства, что это иконы, которые отличаются, ну, какой-то, говоря современным языком, суперкачеством, суперхудожественным каким-то достоинством. Так это?
Нет, фактически это, безусловно, так. То есть, если мы говорим о техническом совершенстве, да, все-таки мы... Здесь сложно найти очень точную грань. Понимаете, средневековый иконописец не был художником в нынешнем смысле этого слова. Да? Никакого элемента творческого художественного самовыражения, вот то, что мы как бы сейчас вкладываем в это слово, его деятельность не предполагала. Он все-таки был ремесленник, понимаете? Он себя как бы видел как ремесленник, он функционировал как ремесленник, и представление о совершенстве – это было прежде всего, да, техническое совершенство, совершенство исполнения. И вот эти самые имена на иконах начинают появляться в эпоху позднего Средневековья, которые сначала владельцы пишут, а потом начинают писать и сами художники уже с середины второй половины XVII века. Это же было не авторство, ах, вот я это создал, это мой шедевр. Нет, я такой-то мастер удостоверяю качество своего изделия. Вот. Поэтому, когда мы говорим совершенство, мы должны понимать, что мы вот применение к живописи нового времени и к иконописи поздней средневековой, мы немножко в разном смысле это слово употребляем. Да? Вот несовершенство образа, несовершенство каких-то там эмоциональных или духовных переживаний, а именно техническое мастерство.
То есть... Это интересно с той точки зрения, что получается, что были иконы менее мастерски сделанные, И вот у Строгановых был какой-то знак качества ценз, что они вот им, как говорится, им многого было не надо, они, им хватало только лучшего.
Именно
и, так. И эту же логику, в общем, унаследует от них и Павел Михайлович Третьяков, собирая их иконы.
Именно так, да, и в каком-то смысле и все собиратели XIX века, потому что Павел Михайлович, он как бы, мы постоянно помним, да, что он к этому занятию приступил уже после многих, да, многие это путь проходили, да, и мы хотим самое лучшее, самое совершенное. Вот, и понимаете, ведь рядом, вот, и, вот там, на узком севе, где Строгановы, собственно, свои вотчины и как бы и содержали, да, и занимались их устроением, там же было очень много мастеров в эту эпоху, которые работали, ну, как бы, далеко не так тщательно, так мягко скажем, да, и вот эти иконы северных писем, как мы знаем, они по-своему невероятно выразительны, да, но это грубый рисунок, это локальный колорит, это довольно простая примитивная техника, да, вот в таких иконах есть выразительность, которая, может быть, по-своему больше, чем выразительность в самых технически совершенных вещах, это, так сказать, уже особенность нашего современного вкуса, современного восприятия. Но Строгановым такое точно было не нужно. То есть никакого вот этого вот дикого северного деревенского ничего они не хотели. Они хотели лучших столичных мастеров. И они, как вот видите, их получали. Поэтому если мы говорим про стиль, про художественный центр, то это вообще-то говоря Москва. По большей части. Это московские мастера, вот, которые, да, работали вот в этой миниатюрной манере, подчеркивая техническое совершенство, потому что вот эти вот самые приехавшие с севера богатые, ну, воиши, да, собиратели сокровищ, они хотели, чтобы вот это все было технически безупречно совершенно. Им вот это вот писали тончайшим золотом, да, полупрозрачными слоями там разных цветов, выписывая вот эти вот самые прекрасные цветовые переливы. Нет, это невероятно красивая живопись. Вот эта вот икона, которую я сейчас вспомнил, «Добрые плоды учения», например, да, из Собрания Третьякова, это одна из красивейших икон. И складе Василия Чейна, вот, знаете, я бы сказал, с таким глубоким изумрудно-зеленым храмом, который еще цветным лаком покрыт, он сияет и переливается, и там везде вот эта вот растительность райская, да, в сюжете «О тебе радуется», она прям вся золотом прописана, тончайшими золотыми нитями, это прям вот с одной стороны райское великолепие, а с другой стороны драгоценный предмет.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Левон Нерсисян, старший научный сотрудник отдела древнерусского искусства Третьяковской галереи, сегодня с нами в программе «Светлый вечер». А в какое-то тематическое единство складываются иконы Строгановского письма в коллекции Павла Михайловича Третьякова или нет?
Ну, я бы сказал, скорее нет, потому что чуть-чуть это все формировалось по остаточному принципу. Ну вот целенаправленно собрать большую коллекцию строгановских писем, выделяя в ней отдельные сюжеты, ну, он как бы просто не успел пойти по этому пути, да, мы понимаем, что он занимался этим всем собирательством совсем недолго. Только один сюжет он выбрал, да, и как бы отдавал ему предпочтение, и вот есть несколько, помимо складнего Василия Чейна, еще несколько икон, которые мы можем условно связать со Строгановским заказом, да, и это иконы «О тебе радуются». Вот еще я некоторые из них даже упоминал и описывал, которые Павел Михайлович Третьяков приобретал. Вот, то есть, понимаете, он просто, по сути, не успел, да, вот такую как бы еще сложную, какую-то тематически разветвленную коллекцию строгановских икон собрать. Он вот немножко, вот что успел схватить, да, вот за этот вот короткий срок, которым он этим занимался. Вот, поэтому, но если мы говорим о тематическом единстве вот этого строгановского заказа, то этой темы мы касались, это ориентация на сложные сюжеты. Сложные символически, вот как тогда в середине XIX века они вот были потрясены новой начинкой Благовещенского собора, вот как они стали выбирать эти сюжеты, так они и стали воспроизводить. И вот если мы смотрим на иконы из собрания Павла Михайловича Третьякова, мы понимаем, что да, вот этот условный строгановский заказ, он так или иначе вот какими-то сложными сюжетами отмечен. Я почему очень все время оговариваюсь, понимаете, мы ведь не знаем, мы вот только про вот этот складень знаем и про икону «Добрые плоды учения», да, или «Бесед трех святителей» знаем, потому что там есть надписи. Там на одной написано, что это Максим Яковлевич Стоганов заказал, на другой написано, что это Никифор Савин написал, а мы знаем, что он написал такую икону для Благовещенского собора из описи. Вот, собственно, Стогановский заказ фактически подтвержден только относительно двух икон из собрания Третьякова. Вот это четко надо понимать. А дальше есть еще десятка-полтора икон вот этого самого миниатюрного, очень технически совершенного письма со сложными сюжетами, драгоценно изукрашенные, да, которые, скорее всего, были проданы ему как стогановские. Да, но относительно их происхождения из Сольвычегодской или стогановских вотчин, или относительно обстоятельств заказа, мы не знаем вообще ничего и вряд ли когда-нибудь узнаем. Ну, хотя вот как в качестве метода предлагают детальное сопоставление описей собора с описями конфиската Папулинского и как бы прослеживать пути этого Папулинского конфиската от перепродажи через перепродажи, возможно, что-то в перспективе, вот если производить такие детальные именно архивные разыскания, то какие-то из этих икон, они укоренятся, да, в Благовещенском соборе, и мы сможем сказать, что да, это стогановский заказ. Но с таким же успехом это могли быть иконы, которые московские мастера исполняли для московских храмов. Потому что, ну, вот смотрите, церковь Рязоположения, мы на прошлой передаче упоминали, церковь Рязоположения Московского Кремля. Там есть иконостас большой и пятничный ряд с маленькими иконами. И все это делала артель под руководством Назария Савина, брата вот упомянутого нами сегодня Никифа, где-то около 1627 года, если я не ошибаюсь, конце 20-х, начале 30-х годов, когда Назарий Истомин Савин был ведущим московским столичным мастером. И вот там, в этом пятничном ряду, стоят такие же маленькие, такие же тщательно написанные иконы вот с этими, с ювелирными деталями, с драгоценными украшениями и так. Поэтому, понимаете, вот так, они как бы и стогановские, и не стогановские в то же самое время, понимаете? То есть, но в XIX веке это все однозначно ассоциировалось со Стогановым. Ну, или, по крайней мере, более или менее уверенно. И вот мы смотрим, что помимо как бы вот ювелирной техники, там есть еще и сюжеты, сложные символические сюжеты, потому что «А тебе радуются» сюжет сам по себе тоже непростой, да, особенно если он дополнен вот этими праздниками, как мы рассказывали на прошлой передаче. Есть еще одна икона «Достойно есть», например, которая тоже иллюстрирует богословское песнопение, и икона, иллюстрирующая песнопение «Достойно есть», была в Благовещенском соборе Московского Кремля, естественно, была в местном ряду Благовещенского собора Сольвычегодске, и потом повторялась иконопись. Есть по заказу Стогановых работавшими. Есть, например, такая совсем тоже сложный символический богоочный сюжет «Похвала Богоматери», вот, где Богоматерь представлена на престоле в окружении пророков с развернутыми свитками, там тексты пророчеств, атрибуты пророчеств, ну, понятно, да, там, скажем, Исаия держит клещи с углем, там Моисей держит купину, Иаков держит лестницу, и все это в соответствии с православной гимнографией, в соответствии вот с текстами, в частности, канонов праздничных, да, все эти атрибуты ассоциируются с Богоматерью, а вся эта композиция в целом как некий образ грядущего Бога воплощения, да, пришествия Спасителя, пришествия Мессии, о котором пророчествуют пророки, да, и этот сюжет появился в иконописи где-то примерно в 15 веке, хотя имеет и древние византийские прообразы, начиная с 11-12 веков. Но вообще, кстати, вот эта сложная символическая иконография, о которой мы говорим, она ведь примерно по одной и той же схеме возникает и утверждается. То есть возникает она сначала где-то на периферии византийской культуры, вот заинтересованная заинтересовывает их какой-то сложный символический момент, и вот он там где-то у них начинает под Саудинку звучать. Потом где-нибудь на среднем этапе, там, в 14-15 столетиях, русская культура внезапно что-то такое находит и подхватывает, да, и повторяет. А потом уже в позднесредневековую эпоху это становится прям любимым и повторяемым, и очень-очень-очень важным. Ну, вот пример такой, допустим, София «Премудрость Божия». Тоже икона, которая есть в собрании Павла Третьякова. Тоже миниатюрного мелочного письма со сложным сюжетом. То есть по набору формальных признаков она под этот строгановский заказ в принципе подходит. И, скорее всего, он ее купил как строгановскую. Она примерно того же времени вполне может быть. Вот. Так что с Софией? София, этот сюжет возникает, ну, как аллегорическая фигура, она даже в ранневизантийских рукописях есть, а вот как некая отдельная иконография, иконографическая тема в византийское искусство XIV века. Вот где иконографический заповедник, вот где всякие причудливые сюжеты и темы появляются в больших количествах. Да, и ну вот в XIV веке мы аккуратно это подхватываем, потому что самое раннее русское изображение, иллюстрирующее текст книги «Притчи Соломоновых», это «Премудрость создай себе дом», да, это фреска из притвора церкви Успения на Волтом поле, если правильно помню дату, 1368 год. Вот, но это эпизодический, да, момент, да, а потом уже в 15 и в 16 веке формируется вот этот как цельный такой иконографический, как вариант иконографии, да, как такая отдельная иконографическая тема, София в виде огненного ангела между Богоматерью и Иоанном Предтечей, да, вот так, как вот, собственно, на иконе и собрания Павла Михайловича Третьякова. И София, премудрость Божия, тоже была в числе икон из Благовещенского собора Московского Кремля, который упоминает текст Висковаты. И оттуда ее взяли строгановцы, и да, они могли, вот здесь везде такая модальность, они могли заказать икону на этот сюжет какому-то иконописцу, либо своему, либо московскому. Вот. Такая ситуация.
Знаете, у меня вопрос, он, может быть, уже шаг в сторону, собственно, от икон строгановского письма, но вот мы на радио «Вера» уже четвертый день, получается, говорим про собрание икон Павла Михайловича Третьякова с разных сторон, очень интересно, и с вами, и с вашими коллегами. Я не могу вот отделаться от вопроса. Если я правильно понимаю, Павел Михайлович Третьяков собирает иконы в последние годы жизни.
Да. Последние 8 лет.
Последние 8 лет своей жизни. И, в общем, напрашивается некая версия, но именно как версия, как гипотеза, что вообще это свойственно человеку к концу жизни задуматься о вечном. Это не означает, что впервые он об этом задумывается. Но если мы хотим объяснить, почему человек собирает на протяжении длительного времени картины и в какой-то момент еще и иконы, то при том, что мы знаем, и у нас тоже в программах этих наших звучала мысль, что Павлу Михайловичу Третьякову было важно, чтобы после него осталась коллекция русского искусства в целостности, и вот без древнерусского периода не было бы этой целостности. Но, может быть, в этом что-то есть такое еще человеческое, экзистенциальное, вот, хотя, как мы понимаем, он об этом ничего не писал, но вот для вас, как для человека, глубоко погруженного в тему и много раз уже наверняка вокруг этих сюжетов вот думающего, что вы об этом думаете?
Ну, вы знаете, все-таки я повторю за вами, что у нас нет никаких документальных свидетельств, которые объясняли бы его мотивы, да, и все, что мы, все, чем мы занимаемся, все-таки важно всегда помнить, что мы занимаемся исключительно реконструкциями. Мы не знаем, что он думал на самом деле, но, вы понимаете, я это вполне допускаю. Потому что, ну, мы, ну, он, скажем, Третьяков не был старообрядцем, но мы понимаем, что он был религиозным человеком, он был, там, так сказать, вот его приходской храм, да, вот при Третьяковке, к счастью, сохранившийся, да, вот там сведения о том, как он там этому храму помогал, что он там в него вклад. То есть, как бы здесь нормальная жизнь такого русского человека традиционного уклада, сохранения вот всей вот этой самой религиозной составляющей. В этом не было никакой экзальтации, которая появляется уже в начале следующего столетия, да, вот то, что у нас ассоциируется там, с русской религиозной философией, да, начала XX века, это все еще был какой-то такой традиционный уклад, в котором религия и религиозное мировоззрение было естественной частью жизни, да, то есть не требовалось какого-то к нему экзальтированного возвращения, да, такого, а оно как бы было просто встроено в повседневность, и да, если исходить из этой логики, вполне, да, а вот, да, я собираю картины, вот, да, вот как бы это все важно, это все страшно интересно, это как бы мой отчасти долг, да, перед отечеством и отечественной культурой, вот ее в таком полном виде собрать, но вот есть в этой культуре какой-то такой отдельный уголок, с которым я могу остаться наедине, не думая ни о каких долгах, да, ни о каких миссиях, понимаете, вот это... Та версия, которую мы предлагаем всегда, и мы ее все равно будем предлагать, да, что это часть миссии, что собирание икон, так же, как собирание картин, это часть миссии. Возможно. Но мне больше, конечно, понятнее вот этот самый экзистенциальный ход. Вот. Другой вопрос, что когда он к этому приступил, он все равно пошел по шаблонам предложенным, потому что не было у него еще какого-то, и в эту эпоху не могло выработаться ни специального эстетического чутья в отношении икон, что вот эти вот лучше, а эти хуже, да, у него своего, все равно он пользовался набором каких-то штампов, которые в эту эпоху, вот лучшие стогановские, да, вот покупаю, лучшие новгородские, вот смотри, вот это вот у меня Новгород настоящий, вот видишь, какой он классный, да, покупаю, лучший Новгород, понимаете, вот своего эстетического выбора какого-то такого прям осознанно. У него могли быть впечатления, ощущения, понравилось, не понравилось, да, но какого-то целостного вкуса, думаю, не было, и им он тоже не руководствовался. То есть мессианство, да, но скорее на вторую сторону, собственный эстетический вкус еще нет, вот так мы скажем, а посерединке остается вот это самое какое-то естественное благочестие русского человека XIX века. Очень важный фактор, который нельзя недооценивать, да.
Ну что ж, спасибо огромное. Нас на этой неделе ждет еще одна передача, завтра завершающий цикл про собрание икон Павла Михайловича Третьякова в связи, напомню, с выставкой «Иконы собрания Павла Третьякова», которая проходит в Третьяковской галерее этим летом и до осени, до 11 октября. И сегодняшний наш гость, проводник по истории формирования коллекции Павла Михайловича Третьякова, Левон Вазгенович Нерсисян, старший научный сотрудник отдела древнерусского искусства Третьяковской галереи, один из создателей той выставки, о которой мы говорим. Спасибо огромное за эти разговоры на Радио Вера. Дорогие друзья, до новых встреч. Оставайтесь с нами. У микрофона был Константин Мацан. До свидания.
Светлый вечер. На Радио Вера.